7. Ночные кошмары. «Мой дом — дорога, малый, меня не поймать. Мой дом — дорога, малый, и ты должен это знать. Давай, попробуй, догони. Ах, детка, детка, не смеши».
Бо Дидли.
Когда я добрался до дома, отец и сестра сидели в кухне и ели тортики из печенья с маслом и с сахаром. Я сразу почувствовал адский голод и вспомнил, что не ужинал.
«Ты где был, босс?»
— спросила Элейна, не отрываясь от своего «16», «Крима», «Тайгербита» или еще какого-нибудь журнальчика для подростков. Она называла меня боссом с тех пор, как в прошлом году я открыл для себя Брюса Спрингстина и стал фанатом. Это должно было меня злить. В свои 14 Элейна уже начала прощаться с детством и потихоньку превращалась в настоящую американскую красавицу, какой в итоге и стала. Высокая, темноволосая, голубоглазая. Но в то лето она была еще обыкновенным среднестатистическим подростком. В 10 она тащилась от Донни и Мари, в 11 влюбилась в Траволту. Однажды я в шутку назвал его Блеволтой и заработал огромную кровавую царапину на щеке. Чуть не пришлось зашивать. В 12 ее любовью стал Шон Кэссиди, затем Энди Гибб. Совсем недавно ее вкусы приобрели более зловещий характер. Она прониклась нежными чувствами к хэви-металлистам Deep Purple и новой группе Styx. «Я помог Арне отвезти в гараж новую машину», — сообщил я обоим, но скорее отцу.
«А, опять с этим уродом возишься?»
— вздохнула Элли и равнодушно перевернула страницу журнала. Меня охватило безудержное желание вырвать журнал у нее из рук, порвать на части и бросить клочки ей в лицо. Это был еще один признак, причем самый наглядный из всех, того, что день выдался прескверный. Элейна не считала Арни уродом, просто любила меня позлить. Но, видимо, за последние несколько часов я наслушался оскорблений в его адрес. Господи! Да у меня футболка была еще мокрая от его слез, и, наверное, я сам чувствовал себя уродом. «А чем нынче заняты кис, сестренка?» — ласково спросил я. «Ты уже написала Эрику Эстраде любовное письмо?»
«Ах, Эрик, я отдам за тебя жизнь, у меня просто сердце заходится. Стоит мне представить, как твои мокрые жирные губы щавканьем присасываются...»
«Ты животное!» — перебила меня Элейна. «Животное, вот ты кто!»
«И вообще ничего не понимаю».
«Именно!»
— она схватила свой журнал, тортик и гордо вышла из комнаты.
«Не кроши на пол!» —
крикнул ей вслед отец, немного смазав эффект. Я подошел к холодильнику и принялся искать в нем сомнительного вида колбасу и помидор. На полке обнаружился и плавленый сыр, но мое детское им увлечение, похоже, раз и навсегда отбило у меня охоту к этому деликатесу. Я решил запить сэндвич квартой молока и открыл банку сочной говядины от Кэмпбеллс.
«Все-таки он ее купил?» — спросил папа.
Он работал налоговым консультантом в компании H&R Block, иногда брал домой какую-нибудь халтуру. Раньше он занимался бухгалтерией крупнейшей архитектурной фирмы Питтсбурга, но после сердечного приступа уволился. Мой отец — хороший человек во всех отношениях.
«Угу, купил». «Она по-прежнему кажется тебе ужасной?»
«Даже хуже». «А где мама?»
«На занятиях», — ответил он.
Мы переглянулись и едва не покатились со смеху, но вовремя взяли себя в руки и стыдливо спрятали взгляды. Нам было совестно, но поделать мы ничего не могли. Моей маме 43 года. Она стоматолог-гигиенист, но по специальности не работала довольно долго, пока папа не свалился с сердечным приступом. 4 года назад она решила, что в ней живет непризнанный гений, и начала строчить вирши про цветочки и рассказы о милых стариканах на закате своей жизни. Время от времени ее пробивало на реализм, и тогда она могла написать историю про молодую девушку, которая решила попытать удачу, но вовремя одумалась и приберегла свое сокровище до первой брачной ночи. Этим летом она записалась на курсы писательского мастерства в Хорликсе. Там преподавали Майкл и Регина Каннингем, если помните. И стала собирать все свои рассказы и очерки в книгу под названием «Беглые зарисовки о любви и красоте». Конечно, вы можете сказать, и флаг вам в руки, что грешно смеяться над работающей матерью семейства, которая захотела открыть для себя что-то новое и немного расширить кругозор. Вы будете правы. Вы также можете добавить, что нам с отцом должно быть стыдно за свое поведение, что мы просто грязные шовинистические свиньи. И снова я не стану с вами спорить. Вы совершенно правы. Но если бы вас тоже регулярно пытали литературными чтениями беглых зарисовок, как пытали меня, папу и Элейну, вы бы поняли, почему мы так смеялись. Поймите правильно. Она чудесная мама и наверняка не менее чудесная жена. Ну, по крайней мере, папа никогда не жаловался и никогда не торчал сутками напролет в барах. И в лицо мы ей не смеемся, только тайком. Знаю, дурацкая отговорка, но уж лучше, чем ничего. Никто из нас ни за что на свете не причинил бы ей такую боль. Я прикрыл рот рукой и попытался заглушить смешок. Папа немедленно подавился своим тортиком. Не знаю, о чем подумал он, а мне сразу вспомнился свежий мамин очерк под названием «Была ли у Иисуса собака?». После тяжелого дня это едва не стало последней каплей. Я подошел к подвесному шкафчику над раковиной, достал стакан для молока, а когда обернулся, папа уже взял себя в руки. Я последовал его примеру.
«Вид у тебя был мрачноватый», — заметил отец. «У Арни все нормально?»
«Все отлично», — сказал я, вытряхнул содержимое консервной банки в ковшик и поставил его на плиту. «Машина разваливается, но у него самого все в порядке». Конечно, я соврал. Кое-что не скажешь даже самому классному отцу на свете.
«Порой людей сложно в чем-то убедить. Они должны убедиться сами».
«Надеюсь, это не займет у него много времени. Он снял гараж у Дарнелла за 20 баксов в неделю, потому что родители не разрешили ему держать машину дома».
$20? Только за помещение или за инструменты тоже?»
«Только за помещение».
«Да это же обдираловка!»
«Угу», — ответил я, мысленно подметив, что отец не предложил поставить машину Арни у нас.
«Сыграем в криббидж?»
«Давай».
«Не вешай нос, Деннис. Люди учатся на своих ошибках».
«Да уж». Мы сыграли 3 или 4 партии в криббидж, и пап выигрывал каждый раз, впрочем, как всегда. Я побеждаю только если он очень устал или немного выпил. Впрочем, я не огорчаюсь. Если это случалось чаще, победы не приносили бы мне столько радости. Пришла мама. Румяная, веселая и сияющая. Она прижимала к груди свою бесценную книжку. 47 ей было ну никак не дать. Она поцеловала отца. Не просто чмокнула, по-настоящему поцеловала. Так что мне даже стало неловко. А потом тоже спросила про Арни и его машину, которая стремительно становилась едва ли не самой обсуждаемой темой для разговоров в нашем доме, после того, как мамин брат Сит обанкротился и занял у моего отца крупную сумму денег. Я и маме навешал той же лапши на уши, а потом поднялся к себе. Глаза уже слипались, да к тому же маме с папой явно хотелось заняться своими делами. Ну, вы поняли. Элейна уже валялась в кровати и слушала последний сборник хитов от компании Kytel. Я попросил ее убавить громкость, но она только скорчила рожицу и высунула язык. Такого я стерпеть не мог. Я вошел и щекотал ее до тех пор, пока она не взмолилась о пощаде.
«Меня сейчас вырвет!»
«Валяй!»
Я пощекотал ее еще немного, а потом она состроила свою фирменную серьезную мину. «Не шути со мной, Деннис, это ужасно важно!» И спросила.
«А правда, что можно пернуть и поджечь воздух?»
Так ей сказала Кэролин Шемблис, но Кэролин была той еще лгуней. Я велел Элейне поинтересоваться у своего дружка Мильтона Додда. Тут она взбесилась по-настоящему, отлупила меня и заявила, что я самый ужасный брат на свете. Тогда я сказал, что да, можно пернуть и поджечь воздух, но самой ей лучше не пытаться. Потом мы обнялись. После того, как у сестренки выросла грудь, мы редко обнимались. Мне стало как-то неловко прижимать ее к себе. Да и щекотать тоже, если честно. Потом я ушел спать. Раздевшись, я подумал, что закончился день не так уж и плохо.
Все-таки есть на свете люди, которые держат меня за человека. И Арни тоже. Завтра или в воскресенье надо позвать его в гости. Посмотрим бейсбол по телеку или сыграем в какую-нибудь дурацкую настольную игру вроде «Жизни» или «Старинной зацепки». Глядишь, все странное и плохое забудется. Мы снова почувствуем себя людьми. Словом, лег я с ясной головой и ощущением, что скоро все наладится. Я думал, что сразу усну, но не тут-то было. Ничего не наладится. Я понимал это уже тогда. Когда заваривается такая каша, добра не жди. Машины. Еще одна беда подростков. Всюду эти машины, и рано или поздно тебе достаются ключи от одной из них. Ты заводишь ее, не зная толком, что это за фигня и зачем она нужна. То же самое с наркотой, спиртным, сексом, иногда и с другими вещами. Например, после летней подработки или путешествия, или школьного спецкурса у тебя появляется какой-нибудь новый интерес. Так вот, машины. Тебе дают ключи, пару советов и говорят: «Заводи, и увидишь, на что она способна». Порой тебя затягивает в новую и действительно интересную жизнь. А иногда на шоссе, ведущее прямиком в ад, где очень скоро ты окажешься в кювете, покалеченный и истекающий кровью. Машины. Большие и страшные, как Кристина. Я ворочался в темноте до тех пор, пока простыня подо мной не сбилась в комок. Я вспоминал слова Либея. «Ее зовут Кристина». Арни почему-то мигом это принял. В детстве у нас были велосипеды и скутеры, и я всегда как-нибудь называл своих коней. Но Арни — нет. Да что говорить, то было раньше, а это теперь. Теперь он ласково величал свою развалюху Кристиной и вообще говорил о ней как о живом человеке, как о женщине. Мне это было не по душе, сам не знаю почему. Даже мой отец говорил о ней так, словно Арни не машину новую купил, а женился. Но это же не так, ведь да.
«Тормози, Деннис, разворачивайся, я хочу еще разок на нее взглянуть».
Вот так запросто, поворачивай и все. Это было не похоже на Арни. Он всегда все продумывал до мелочей, жизнь обязывала. Он привык держать ухо востро и ничего не делать сгоряча. Но в тот день он повел себя как старикан, который встретил на выходных танцовщицу, влюбился, а в понедельник проснулся с похмельем и новой женой в постели. Ну, прямо, любовь с первого взгляда. «Забей», — сказал я себе. «Начнем заново. Завтра мы все начнем заново. Утро вечера мудренее». В конце концов я уснул и увидел сон. Вой стартера в кромешной темноте. Тишина. Опять вой стартера. Чихание. Наконец двигатель заводится. Вспыхивают старомодные спаренные фары, и острые лучи света пронзают меня насквозь. Я стою на пороге открытого гаража Роланда Дели Бэя, а внутри его Кристина. Новенькая Кристина, без единой царапинки и пятнышка. Чистое и гладкое лобовое стекло в верхней части отливало синим. Из радио рвался жесткий ритм Сьюзи Кью Дейла Хокинса. Голос мертвой эпохи, полный пугающей жизни. Мотор нашептывает колдовские заклинания сквозь двойной прямоточный глушитель. Почему-то я сразу догадался, что внутри хёрстовская коробка передач и головка блока цилиндров Фьюли, а ниже верблюжий горб. А по жилам автомобиля течет жидкий янтарь, прозрачное масло Quaker State. Внезапно по лобовому стеклу начинают метаться дворники. И это жуть как странно, ведь за рулем никого нет, машина пуста.
«Давай, малыш, садись, прокатимся с ветерком».
Я мотаю головой. «Не хочу я садиться за руль, мне страшно, очень страшно». Тут раздается грохот двигателя. Он ревет и затихает, ревет и затихает. Жуткий звук, плотоядный и наводящий ужас. С каждым таким ревом Кристина дергается вперед, как злая собака на поводке. Я хочу сбежать, но мои ноги точно вросли в потрескавшийся асфальт подъездной дорожки.
«Даю тебе последний шанс, малыш».
Я не успеваю ответить, не успеваю даже подумать об ответе, как раздается визг резины по бетону, и Кристина бросается на меня. Решетка радиатора подобна зубастой пасти, фары сверкают. Я просыпаюсь от собственного крика в кромешной темноте. На часах 2 ночи. Меня до чертиков пугает собственный хрип, а быстрый топот бегущих ног по коридору пугает еще больше. В руках я стискиваю простыню, которую от страха полностью содрал с матраса. Тело мокрое и липкое от пота. Из коридора доносится испуганный крик Элли.
«Что случилось?»
Вспыхнул свет. На пороге моей спальни стояли мама в коротенькой сорочке. В таком виде она могла выйти из спальни только в самом крайнем случае. И папа, в спешке накинувший халат прямо на голое тело.
«Сынок, что такое?» —
спросила мама. Глаза у нее были широко распахнуты от страха. «Не помню, когда она последний раз называла меня сынок. Когда мне было 14, 12, 10? Не помню». «Деннис», — подхватил отец. Между ними уже стояла, дрожа всем телом, Элейна.
«Все нормально. Ложитесь спать», — сказал я. «Просто кошмар приснился».
«Одуреть!»
— воскликнула Элейна.
«Небось, настоящий ужастик. Про что?»
«Ну, про то, что ты вышла замуж за Мильтона Донна и приехала жить ко мне».
«Не дразни сестру», — сказала мама. «Что тебе приснилось, Деннис?»
«Да сам не помню».
Я вдруг заметил, что простыня едва прикрывает мое причинное место, и из-под нее выглядывает клок лобковых волос. Я быстро накрылся, и в голове завертелись мысли о мастурбации, полюции и прочих, не имеющих отношения к делу, постыдных штуках. Я был в полной растерянности. В первые несколько секунд после пробуждения я даже не знал, взрослый я или еще маленький. Меня с головой поглотил ужас. Картинка ревущей, несущейся на меня машины. Капот над двигателем вибрирует, стальные зубы сверкают.
«Последний шанс, малыш».
А потом к моему лбу прикоснулась прохладная, мягкая рука матери и мигом прогнала кошмарное видение.
«Все нормально, мам. Ерунда. Обычный кошмар».
«И ты совсем ничего не помнишь?»
«Нет, вылетело из головы».
«Я перепугалась», — призналась она, а потом сдавленно хихикнула. «Ты не знаешь, что такое страх, пока не услышишь в ночи крик своего ребенка». «Ужас какой, не говори так больше», — заворчала Элейна.
«Ложись, крошка», — сказал папа и пихнул ее бедром. Элейна ушла, правда, вид у нее был недовольный. Сообразив, что ничего страшного не произошло, сестра, наверное, ждала, что я закачу истерику. Было бы над чем поиздеваться утром.
«Точно все нормально?» — спросила меня мама. «Деннис, сынок».
Опять это словечко, мгновенно возвращающее меня во времена кори, свинки, краснухи и ободранных коленок. Отчего-то сразу захотелось плакать. Бред. Я уже на 9 дюймов выше и на 70 фунтов тяжелее мамы.
«Ну, конечно», — сказал я.
«Хорошо. Не выключай свет. Это иногда помогает».
Последний раз, переглянувшись с папой, она вышла. А мне оставила пищу для размышлений. Неужели и ей когда-то снились кошмары? Такое почему-то никогда не приходит в голову само собой. Впрочем, какие бы кошмары ей ни снились, в зарисовках о любви и красоте о них не было ни слова. Папа уселся на мою кровать.
«Ты правда не помнишь свой сон?»
Я помотал головой.
«Наверное, что-то очень страшное приснилось. Вопил ты очень громко».
Он смотрел на меня ласково, серьезно и пытливо, как бы спрашивая, не скрываю ли я что-то важное. Я почти сказал. «Мне приснилась Кристина, чертова машина Арни, ржавая королева, мерзкая развалюха!» Я почти ему сказал. Но слова застряли у меня в горле, как будто признаться в этом означало предать друга. старого доброго Арни, которого господь-шутник решил наградить ржавым ведром. «Ладно», — папа поцеловал меня в щеку, кольнув только-только пробившейся щетиной. Я обнял его, а он крепко обнял меня в ответ. Когда все ушли, я еще долго лежал с включенной настольной лампой, боясь засыпать. Я знал, что родители внизу тоже не спят, волнуются, не влип ли я в какую-нибудь беду или не навлек беду на кого-нибудь другого, к примеру, болельщицу с фантастическим телом. Наконец я понял, что уснуть не смогу. Лучше почитаю до рассвета, а днем, может, успею вздремнуть во время скучной части бейсбольного матча. Подумав так, я мгновенно уснул. На полу возле кровати валялась закрытая книга.